Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напомним вам, что в этой программе мы обсуждаем самые важные события, духовные, политические, социальные, минувшего дня и даем этим событиям русскую православную оценку. Ну, какие события запомнились за минувшую неделю? Продолжается преследование Русской Православной Церкви, давайте назовем это настоящим именем, Русской Православной Церкви в мировом, я бы сказал, масштабе. Продолжаются все новые и новые санкции, вот лишили гражданства Украины ряд священников, которые не захотели порвать с Русской Православной Церковью, не захотели порвать с Москвой. Этих людей просто официально объявили, не являющимися больше гражданами Украины людьми. Это чудовищная несправедливость, и она напоминает худшие советские времена. Напомню вам, что именно в советские времена пошла такая практика, которой не было ни в дореволюционной России, ни в цивилизованных странах мира, лишать людей, которые политически чем-то не угодили власти, гражданства. Напомню, что таким образом были лишены гражданства и Мстислав Ростропович, и Александр Исаевич Солженицын, и Андрей Донатович Синявский. Все это люди, которые были церкви не чужими. Особенно Александр Исаевич Солженицын очень многое сделал для возрождения православия в нашей стране. И поэтому, конечно, сейчас очень часто встречающиеся случаи неуважительного отношения к нему, попытки принизить его память, это ужасно. Ну, о чем бы хотелось поговорить сегодня? Если условно, очень условно мы зададим тему нашего разговора, то это будет любовь к неближнему, скажем так. Очень просто, хотя и тоже это не всегда просто, любить человека, который нам близок и этнически, и физически, любить родственников, любить родителей. Сама природа требует от нас этого, она заложила в нас стремление завоевывать, если хотите, любовь близких людей. Намного труднее любить людей, которые от нас отличаются. Ну вот недавно на канале «Спас» мне довелось встретиться с отцом Олегом Стеняевым, человеком, который всю свою жизнь положил на борьбу с сектами, борьбу с людьми, которые пытаются увести паству у Русской Православной Церкви. И вдруг в какой-то момент, когда во время передачи отцу Олегу показалось, что прозвучали какие-то вещи ксенофобные, какие-то вещи неуважительные ну, в тот момент к украинской нации, он напомнил присутствующим, что церковь – это явление наднациональное. Как говорил апостол Павел, несть ни эллины, ни иудея, но во всяком Христос. Да, это парадоксально, но это так. Именно этим и сильна церковь, именно поэтому она и спасалась в течение многих столетий, именно поэтому не победил ни разу раскол в России, хотя расколов было много. Почему? Потому что именно настоящая церковь, она чужда ксенофобии, она чужда тому, чтобы жестоко отвергать даже тех людей, которые, ну, в какой-то момент отошли, может быть, от канонического богословия, от канонического понимания жизни. И в этом плане, почему вот я хочу поговорить сегодня о любви к неближнему? Потому что в течение всего минувшего года в условиях специальной военной операции не просто создалась новая стена между нами и другими государствами Европы, а, я думаю, большинство наших слушателей, знающих историю Русской Православной Церкви и знающих историю Европы и мира. Большинство наших слушателей, я уверен, согласятся со мной, что такое была Европа в течение, ну, 99% своей истории. Это был христианский мир. Те страны, которые принимали христианство в той или иной форме, именно они считались Европой. Было время, когда такие африканские области, вот на севере Африки, как Киренаика, как Египет до арабского завоевания, они тоже считались частью Европы и частью христианского мира. В этом не было никакого сомнения. И огромное количество святых оттуда к нам сохранили, так сказать, множество святых именно из тех мест, из Северной Африки в том числе. Сегодня нам это кажется удивительным, потому что мы привыкли, что Северная Африка – это другой мир, это мир ислама. Тоже ничего не хочу о нем сказать плохого, но это действительно сегодня другой мир. А вот Европа, да, там, где было христианство, там была Европа. И поэтому нам, конечно же, как европейской стране, очень тяжело не только видеть то средостение, которое между нами искусственно создают, а я напомню, что это не Россия прекратила полеты самолетов из российских городов в города Западной Европы. Мы сейчас летаем только в Сербию, в Стамбул, потому что Сербия не входит в Европейский Союз, и ее, так сказать, избавили от этого издевательства. А Стамбул, ну, опять же, напомним, Стамбул, бывший Константинополь, вплоть до 1453 года, до его взятия турками, ни у кого не было сомнений, что это не просто европейский город, но это центр тогдашней Европы, намного более важный, чем тогдашний Париж или тогдашний Берлин. Но хорошо, так сказать, если бы только этим дело ограничивалось. Были в нашей истории моменты, когда мы ссорились с Европой и оказывались вынуждены от нее изолироваться. Иногда сами по злобе, как это произошло в ранний большевистский период. А очень часто, чаще намного, сама Европа изолировалась от нас, желая нас погубить или желая нас как-то преобразить по своему образцу. Тем не менее, давайте не будем забывать какие-то очень важные факты. Давайте не будем забывать то, что, например, Святой Патрик включен вместе со слов Русской Православной Церкви. Святой Патрик, ирландец, который не говорил, конечно же, ни слова по-русски, это святитель раннего Средневековья. Он умер где-то в районе 460 года. Просветитель Ирландии. Тем не менее, он входит в ряд святых, почитаемых Русской Православной Церковью. Наш Святой Патрик, так его назвал сайт православие.ру, и мне кажется, этим мы имеем право гордиться, потому что тогда что же мы ответим тем людям, которые скажут, ну, приведите нам какие-нибудь примеры того, как русский человек действительно является, значит, мировым человеком, человеком со всемирной отзывчивостью, как говорил Достоевский. Ну что ж, пожалуйста, у нас есть святой Патрик, ирландский, у нас множество святых, если вы посмотрите, это греки, это бывшие иудеи, так сказать, крестившиеся. Если мы посмотрим, внимательно почитаем нашу историю, то мы увидим, что, в общем-то, ксенофобия не была свойственна русскому народу большую часть его истории. И если в какой-то момент мы оказывались вынуждены, буквально вынуждены, изолироваться от западных стран, то это воспринималось народом в России не как благословение. Нынешняя ситуация, однако, усугубляется тем, что вместе с Европой от нас отмежевались и очень многие люди, которые были нам близки здесь. Тут можно вспомнить и актера Смоленинова с его чудовищным недавним выступлением, тут можно вспомнить и вызывавших когда-то, ну, прямо культовые чувства рок-музыкантов, таких как Борис Гребенщиков, таких как Андрей Макаревич. Вы знаете, в этой ситуации, мне кажется, надо руководствоваться все-таки чувством любви. Потому что если мы пойдем по пути ненависти, то, грубо говоря, чем мы будем отличаться от наших врагов? Враги ведь, они тем и характерны на территории сегодняшней Украины, и власти сегодняшней Украины, и, собственно, те люди, которые эти власти поддерживают, из россиян. Посмотрите, их речи почти всегда наполнены ненавистью. Они никогда не говорят, как прекрасно будет будущее Украины, или как прекрасно будет будущее России. Они все время говорят только о том, как они отомстят, как они составят списки людей, которые не будут иметь доступа к средствам массовой информации, как они запретят заниматься образовательной деятельностью, а еще лучше отправят в тюрьму тех-то и тех-то и тех-то, кто им сегодня не нравится. Вот такими людьми мы ни в коем случае не должны становиться, потому что это чувство, вот это чувство мести, чувство отвращения, это чувство противоположное чувству любви. А чувство любви – это главное христианское чувство. В этом плане я напомню, что, ну, одним из самых почитаемых у нас святителей является Антоний Суржский. Человек, который хоть и был русского происхождения, но вообще-то настоящая фамилия Блум, и он почти всю свою жизнь прожил отдельно от России, а были в его жизни периоды, когда никакой контакт, кроме как с эмигрантами, с Россией был для него невозможен. Тем не менее, у нас сегодня выходят книги, вот передо мной прекрасная книга «Да любите друг друга», это сборник статей, выступлений, значит, Антония Суржского о любви, о ревности, о воспитании детей и о равноправии, кстати говоря, важная вещь, равноправие в семейной жизни. И вот как начинает свою книгу о браке, свой разговор о браке митрополит Антоний Суржский? Он цитирует Библию. «Нехорошо быть человеку одному, и будут два едины плоть». Это книга «Бытия». Но мне кажется, что вот эта фраза «нехорошо быть человеку одному», она, конечно же, в первую очередь применима к браку, но она также применима и к общественной жизни. Понимаете, очень трудно любить человека, который чем-то от тебя отличается или чем-то тебе не симпатичен. Но Россия такое государство, где живут, ну, сейчас 146 миллионов человек, а вообще-то на самом деле русский мир, не будем бояться этого слова, русский мир намного больше. И, конечно, среди этого русского мира есть самые-самые разные люди. многие из них очень даже способны вызвать раздражение. Ну вот что пишет о любви Антоний Суржский, митрополит Антоний Суржский. «Любовь – это удивительное чувство. Оно больше, чем просто чувство. Оно состояние всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда мы прозреваем в глубину другого человека и как бы начинаем видеть его сущность». Конечно, когда мы говорим «я вижу», мы не хотим сказать «постигаю умом» или «вижу глазами», но «постигаю всем своим существом». И вот, когда я стою перед этим человеком в безмолвном изумлении, воспринимая то, что передо мной находится, не будучи в состоянии выразить это никаким словом, кроме как восклицанием «Боже, до чего этот человек прекрасен!» Вот это и есть тайна любви. И, как вам сказать, это вовсе не значит, что вы не видите недостатков этого человека. А обращаю внимание, что Антоний Суржский говорит, это больше, чем чувство, это состояние всего существа, когда мы прозреваем сущность человека. То есть нам могут не нравиться какие-то его манеры, какие-то его взгляды этого человека. Но мы видим его сущность и преклоняемся, восхищаемся его сущностью. Вот что важно. Здесь Антоний Суржский приводит такие слова. «Когда я вижу человека в этом свете, в свете чистой любви, то я вижу в нем образ Божий, я вижу икону. При этом, даже если мы видим определенные недостатки, ну, например, небрежность, неблагоприятные обстоятельства, злоба, они могут изуродовать даже самый совершенный предмет искусства. Также и человека они могут изуродовать. Но если мы смотрим на оригинальную красоту глазами любви, то увидим именно прекрасное. А о повреждении будем горевать, будем плакать, но будем думать прежде всего о том, как его устранить. Как его устранить?» Любовь непременно включает в себя сожаление, сожаление о том, что человек несовершенен, поврежден, но одновременно она обязательно включает в себя радость по поводу того, что в своей глубине он так изумительно, неповторимо прекрасен. Нередко случается, что кто-нибудь спросит любящего другого человека, что же ты в нем или в ней нашла? А тот человек, если он христианин, ответит, да разве ты не видишь, как она прекрасна, или как он на самом деле красив? И оказывается, да, так оно и есть, этот человек прекрасен, потому что любящий видит его красоту, а вот безразличный или враждебно настроенный, он видит только недостатки. Так же и с этими людьми, понимаете? Вот возьмем того же Гребенщикова. Я не разделяю мнение тех людей, которые пугаются его образа просто потому, что, ну, он не является воцерковленным человеком, а вполне, так сказать, позволяется и позволял своему любопытству интересоваться самыми разными формами духовности, индийской, мусульманской, да, помните его знаменитое стихи, собственно говоря, о том, что духовность, она бывает в самых разных формах, да? Будда бродит по Голгофе и кричит «Аллах Акбар». Но для своего поколения, вот для тех советских людей, которые, как я, родились в 70-м году или, может быть, раньше, принять сразу же чистую православную веру, прийти к ней без каких-то блужданий и экспериментов, было очень трудно. И вот для нашего поколения Борис Гребенщиков был, ну, можно сказать, такой переходной, что ли, фигурой к чему-то очень светлому. Он показывал, что вот это советское... действительность сугубо материалистическая, и в этом плане, конечно же, убогая, что она не навсегда, что есть другой мир и другие миры, в которых мы найдем более достойное существование. И поэтому он снискал, да, огромное уважение, огромное количество последователей, верных последователей. Но как он этим огромным капиталом распорядился сегодня? Ну, распорядился ужасно, да, то есть его выступления, которые очень неуважительные к России, в которых не звучит любовь, а звучит действительно ненависть. С чем это можно сравнить? Ну, вы знаете, мне, когда я его вижу, а он уже сегодня не молодой человек, Борис Гребенщиков, да, ему уже 70, когда я это вижу, мне вспоминается история с таким бывшим епископом, бывшим митрополитом, который перешел в так называемую обновленческую церковь, Евдокимом. Евдоким Мещерский, его фамилия была. Этот человек до революции был не просто епископом, а он был, если хотите, князем среди епископов. Он прекрасно одевался, имел барские замашки, всегда абсолютно соблюдал такой кодекс чувства собственного достоинства. В этом плане, когда он перешел вот в эту чудовищную, так называемую, обновленческую церковь в 1922 году, он привлек очень много сторонников ей, потому что люди смотрели на этого человека в облачении епископа, а он был еще и возглавил так называемый синод обновленческой церкви, и люди думали, ну, вот это он, как же, вот это настоящая церковь. Но, как вы знаете, очень скоро обновленцы показали, так сказать, свое истинное лицо. Верующие люди увидели, что они не соблюдают каноны, что это люди, связанные с безбожной властью, что, собственно говоря, и это очень трудно было скрывать. Власть их поддерживает, и вообще вся эта обновленческая церковь – это проект Льва Давидовича Троцкого. И люди перестали ходить в храмы, которые захватили обновленцы. И вот этот самый бывший митрополит Евдоким сначала туркнулся туда-сюда, уехал на юг, где ему нравилось жить, в Краснодарский край, пытался служить в какой-то деревенской церкви. Туда никто не ходил, он служил один. Церковь эту в итоге забрали, в конце концов, власти. И в местном сквере он торговал конфетами и пряниками. Уже, естественно, без епископского облачения, просто высокий, худой, когда-то красивый старик сидел и торговал конфетами. И люди ходили мимо и говорили, а вы знаете, а это бывший митрополит. А люди смотрели на это и думали, боже, какое жалкое зрелище. А это была середина 30-х годов. В это время, в 35-м году, этот самый бывший митрополит Евдоким Мещерский умер. В это время другие епископы шли на смерть. Они погибали, они сидели в лагерях, но они не были в таком жалком положении, понимаете? Они были все равно церковь. Это, знаете, вот был замечательный фильм «Песнь жаворонка» о советских военнопленных, которые на них проводят страшный эксперимент, значит, заставляют их, используя советский танк, проверять действенность немецких противотанковых орудий. И вот в какой-то момент экипаж одного из этих танков, состоящий, естественно, из пленных, они решают бороться. То есть они вместо того, чтобы спокойно ждать, когда этот танк расстреляют из орудий и сожгут их вместе с ним, они устремляются в атаку, хотя снарядов у них нет, разбивают немецкое орудие и просто уезжают на этом танке с полигона. Да? Врываются в соседний немецкий городок, подъезжают к какому-то кабачку, и очень хочется есть, и можно было бы там зайти, потребовать еды или выпивки, говоря, что там вот убьем сейчас кого-нибудь. А командир этого танка говорит, нет, мы не будем так себя вести, потому что пока мы достойно себя ведем, мы армия, а раз мы армия, нас будут бояться. В хорошем смысле бояться, да. А как только мы начнем грабить, мы будем не армия, а мы будем жалкими людьми. Также и вот эта история с бывшим митрополитом Евдокимом Мещерским. Он был в тот момент растрига, предатель. Это намного хуже, чем быть, может быть, бедным, может быть, преследуемым, но членом церкви. И вот то же самое ощущение у меня возникает, когда я смотрю на интервью Бориса Гребенщикова сегодня. Да? Все как в Библии, да? Значит, одежда и запах Исава, а голос Иакова. Голос тот же прекрасный, тот самый, которым он пел в своей замечательной песне, а фигура, извините, тот самый Евдоким Мещерский, который торговал пряниками и конфетами. А может быть, даже и хуже, потому что я думаю, что хоть он и ушел тогда в обновленческую церковь, но в том-то и проблема была обновленческой церкви, что она о России и о покойном государе и о огромной части народа говорила словами ненависти. Что это отжившие, что это сектанты, это какие-то, значит, мракобесы и так далее, и так далее. Вот эти слова ненависти, они, в общем-то, эту самую обновленческую церковь и погубили. В конце концов, то, что люди поняли ее сущность. Вот. Но мы должны быть другими. Так же, как и церковь, в общем-то, еще в 20-е годы открыла свои двери для покаявшихся обновленческих епископов. Среди них был и будущий патриарх Сергий Строгородский. Также и мы сегодня должны прежде всего... Вот сталкиваясь с людьми, которые неуважительно, часто просто хамски, уничижительно говорят об армии, о нашей стране, о государстве, пока есть возможность, нужно стараться за них бороться. Извините, тут прав пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, за этих людей надо бороться. И это очень трудно, потому что... Что значит бороться? Это значит терпеть, это значит доказывать, это значит пытаться достучаться до человека. Это иногда сложнее, чем просто пойти и сразиться с этим человеком на поле боя и, не дай бог, его убить. Да? Вот, опять же, говорит Антоний Суржский, первое правило религиозной жизни – так полюбить своего ближнего, чтобы быть готовым для него отдать жизнь. Но отдать жизнь вовсе не значит умереть. Это значит изо дня в день, из часа в час пренебрегать собой, отстранять свою озабоченность о себе для того, чтобы думать о другом, о его спасении, о его душе. Вот так вот. Это действительно сложнее. Иногда сложнее, чем воевать. Хотя ратный труд, наверное, самый тяжелый. Это самая трудная и опасная профессия. И, конечно, именно для этой профессии сегодня нужна не только смелость, но и любовь. Та самая любовь, о которой говорит апостол Павел в знаменитом, в своем знаменитом послании. Разрешите, я его сейчас процитирую. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы передвигать, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдал тело мое на сожжение, а любви не имею, нет во мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Первое послание Коринфянам. Ну, а каковы бывают плоды любви? Вот такой любви и такого прощения. Ну, в общем-то, мы их видим иногда в своей обычной жизни. Сколько раз, я уверен, у всех наших слушатели, у кого есть семья, сколько раз вы видели, как ссорятся близкие родственники, а может быть и сами, не дай бог, ссорились, или с супругом, или с супругой, или с детьми, иногда даже и с родителями. И как это радостно всегда бывает преодолеть ссору, преодолеть ее через любовь. Что было бы с нами, если бы мы не прощали друг другу и не выходили вот в это пространство любви, которое, ну, иногда ближнего сложнее полюбить, чем дальнего, да, потому что дальний часто подернут какой-то романтической дымкой, романтическим флером, а вот ближний, он здесь, со всеми его недостатками, со всеми его, как говорил Достоевский, почесываниями. И, конечно, его любить иногда очень трудно. Знаете, как в романе Диккенса, Чарльза Диккенса «Холодный дом». А Диккенс, я думаю, вы это не раз слышали из наших передач, самый христианский писатель Европы. Так вот, Диккенс писал в романе «Холодный дом», он изобразил женщину, которая почти все деньги, какие были в семье, отдавала на благотворительность в Африке в то самое время, когда ее собственные дети, голодные и больные, бегали вокруг. Вот. Так она проявляла свое, ну, скажем так, как ей казалось, христианское милосердие. И Диккенс доказывает, что это неправильно, что это тоже форма лицемерия, потому что каждый из нас имеет прежде всего свою зону ответственности. Очень хорошо, когда эта зона ответственности распространяется как можно шире, но, помня о дальних, нельзя забывать о ближних. Хотя, и это тема нашей передачи, ни в коем случае нельзя дальних, даже очень непохожих на нас, нельзя их ненавидеть. И мне кажется, если вы присмотритесь как следует, вы увидите, что и в нашем духовенстве, ну, по крайней мере, в лучшей его части, лучшей части нашего духовенства дух ксенофобии совершенно чужд. Вот передо мной книга протоиерея Андрея Ткачева, частого гостя нашей радиостанции «Миссионерские записки». Он пишет: «Кем-то было удачно подмечено, что в 20 веке среди всех проповедников Евангелия был слышен прежде всего голос трех британцев. Это Гилберт Честертон, Клайв Стейпл-Льюис, писатель, и митрополит Антоний Блум. Стоит присмотреться к этим трем последним из магикан, поскольку именно в их трудах нуждается любое общество, сохраняющее свою связь с Христом и с Церковью». И дальше отец Андрей пишет, что это как раз интересно. Честертон и Льюис – миряне. То есть люди, которые, ну, казалось бы, ему, русскому священнику, должны быть далеки. Это люди из другой страны. Родной язык у них английский. По-русски они не говорили. Они миряне, люди не церковные. Казалось бы, совсем-совсем другие люди. Но вот что пишет о Честертоне и о Клайве Стейпле-Льюисе протоиерей Андрей Ткачев. «Они говорят, не в силу необходимости, не в силу обязательств, там, где епископ и священник трижды оглянутся на мнение вышестоящих, на возможный общественный резонанс, эти двое, Честертон и Льюис, говорят то, что думают, и подкупают слушателей именно простотой и смелой искренностью. Невольно рядом с ними вспоминается наш отечественный рыцарь веры, как называли его с уважением даже враги, а именно Алексей Хомяков». А я напомню, что Алексей Хомяков – это прежде всего, так сказать, советским читателям он был известен как литературный критик, славянофил, современник Гоголя, современник Пушкина, человек глубоко образованный, собственно говоря, бывший центром вот этого славянофильского движения, которое в своих началах, напомню, абсолютно не было враждебно западничеству, не было враждебно идея о том, что Россия – европейская страна. Славянофилы и западники тогда, в 1830-е, в 1840-е годы, дружили. А славянофилы, многие, ориентировались на немецкую романтическую литературу, на фольклор, да, вот братья Гримм в Германии, а у нас в России Киреевский, славянофил. Братья Киреевские, замечательные оба были писатели. Вот, ну, конечно, центральной фигурой у славянофилов был Алексей Хомяков, который был, сейчас, так сказать, сохраняется его захоронение на территории Даниловского монастыря, и когда я туда прихожу, для меня это очень светлый момент, когда можно посмотреть на доску с упоминанием того, что он здесь был когда-то похоронен, и Гоголь там был же похоронен. Вот. Ну, это долгая история, что произошло с этим кладбищем. Я думаю, если вы посетите Даниловский монастырь, купите брошюрку о его потрясающей, трагической истории, вы много узнаете. Так вот, протоиерей Андрей Ткачев пишет про Хомякова. Он боролся за церковь не потому, что окончил академию, а потому что жил в церкви и церковью. В области учения о церкви никто из иерархов не был так свеж, так бодр, как этот мирянин. И напомню, что для отца Андрея, значит, все это очень важно. В каком плане? Хомяков похож на его британских, да, скажу честно, британских кумиров, в хорошем смысле кумиров, то есть очень уважаемых им мирян 20 века, на писателя Честертона и на писателя Клайва Стейплза Льюиса. Ну и, конечно же, он в этом ряду упоминает и третьего британского гражданина, митрополита Антония Суржского. Тоже интересный момент. Недавно вышла книга воспоминаний Олеси Николаевой, замечательного православного человека, поэтессы, писательницы. И она там рассказывает, что это очень интересная история. Они были друзьями. Значит, митрополит Антоний Суржский и митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский Иоанн. Вы знаете, в миру он носил фамилию Снычев, да? Тот самый митрополит Иоанн, который считается сегодня, даже после своей смерти, знаменем консервативных традиционных сил в церкви. А они были друзьями. Вот этот человек, проживший всю жизнь в Англии, и человек, который... Настолько, вот отец Иоанн, свидетель Иоанн, он был настолько предан России, настолько укоренен, что он говорил тогда, в конце 20 века, он говорил, не надо ничего придумывать. Святая Русь жила столетиями, выработалась какая-то формула жизни, которая не давала сбоев в течение столетий. Надо просто восстановить жизнь по этой формуле, и это и будет, так сказать, воплощением Господнего замысла о России. Не знаю, насколько это реализуемо, но это очень благородный, на самом деле, взгляд. Но митрополит Антоний Суржский не находил в этом взгляде ничего ужасного, греховного, ксенофобского, черносотенного и прочего. Они были личными друзьями. И мне кажется, это очень поучительная история. И отец Андрей Ткачев тоже пишет об англичанах, да, которых он упоминает в этой своей статье. «Нам сегодня в журналистике нужны фехтовальщики, которые, подобно Честертону, готовы извлечь из ножен отточенную шпагу неоспоримых аргументов и принудить к сдаче любого скептика или недобросовестного критика, хулящего то, чего он не знает». Мне кажется, прекрасная характеристика для настоящего журналиста, для православного журналиста. А это отнюдь не оксюморон, когда некоторые люди говорят, что верующие люди должны уйти из средств массовой информации, забыть о том, что у нас есть и интернет, и радио, и телевидение. Это абсолютно от лукавого, потому что... Наоборот, это благословение. Мы бы, если бы не современные средства аудиозаписи, мы не знали бы ни проповедей митрополита Антония Суржского, ни проповедей покойного отца Дмитрия Смирнова. Кстати, отец Дмитрий Смирнов тоже был абсолютно чужд ксенофобии. Посмотрите его выступление, в одном из выступлений он сказал, что у меня есть друг, киргизский писатель Чингиз Айтматов. Он не крещен. Ну, потому что вырос в исламе, и это были, напомню, детство Чингиза Айтматова, это были 50-е годы юности и детства его, когда, в общем-то, религия преследовалась любая на территории бывшего СССР, включая ислам. И отец Дмитрий Смирнов говорит, но когда мы представим перед Господом на страшном суде, то Чингизу будет намного больше чего сказать в свое оправдание, чем мне. Вот так, говорил отец Дмитрий Смирнов. Я помню его, мне удалось с ним встретиться в польском посольстве на приеме. У него были, оказывается, какие-то родственники в Польше у отца Дмитрия Смирнова. Я рассказал ему, что я знаю польский язык и читал польскую литературу. И он, этот человек, который, конечно же, знал в десятки раз больше меня важных вещей, попросил меня рассказать о некоторых моментах польской истории, которые, наверное, ему показались интересными, о которых он надеялся от меня получить разъяснение. С Польшей, кстати, вот сейчас такая идет тяжелая ситуация, такая борьба. Мы все слышим вот о этих самых польских, так называемых, наемниках, которые действуют на Украине. Я могу вам сказать, давайте будем честными. Очень многие из этих людей никакие не наемники, они не поехали туда за деньги. Они поехали туда одураченные, оболваненные. Потому что у польского характера, как и у русского, как вообще у славянских характеров, есть такая важная черта, как эмоциональность. Ну вот, к сожалению, на этой неделе появилась чудовищная статья такой польской дамы, это бывшая министра иностранных дел Анна Фатыга. Она в европейском издании «Юрактив» написала, цитирую, «Царская Россия, коммунистическая, ельцинская, путинская, она всегда была одной и той же, она всегда стремилась только к внешним захватам. Это империя, созданная на крови захваченных ей народов. И сегодня нет российской нефти, а есть только нефть татарская, северокавказская, ойратская и так далее». Откуда она еще взяла это самый народ, ойраты, не знаю, о чем она и что она имела в виду, когда это написала. Но мы понимаем, да, абсолютно фашистские воззрения на Россию. Но если мы посмотрим их корни, почему в Польше есть много людей, которые думают так же, если мы посмотрим на себя, мы увидим, это следствие вот этой дурной эмоциональности. Вот ты всегда был по таким ужасным. Знаете, в семейных конфликтах есть правило никогда не расширять базу конфликта. То есть, если вы по какому-то поводу разошлись во взглядах, повздорили, обсуждайте именно эту тему, как решить эту проблему. Никогда не пытайтесь обвинить своего супруга или ребенка, или родителей в том, что их действия представляют из себя, значит, продолжение какой-то дурной линии, скажем так, да, дурного отношения к вам в целом. Очень часто это неправда, а если даже это правда, то это правда, которую лучше не выпячивать. Вот. Но у поляков есть эта черта, они все время, когда сталкивались с какими-то проблемами в отношениях с Россией, они говорили, это всегда был наш враг, они всегда так себя вели. Это неправда, так не было, не всегда мы были противниками, были довольно долгие периоды, когда мы друг в друге находили очень много хорошего. Ну и мы на это отвечаем также. Не самые честные журналисты, пропагандисты в России тоже. Один из них недавно сказал при мне чудовищную фразу. Нам не за что любить поляков, а им не за что любить нас. Ну, этот человек, я просто знаю прекрасно, он сейчас строит из себя патриота, а до этого он много лет работал на Украине политтехнологом. С теми же самыми Яценюками и прочими бандитскими олигархическими заказчиками. И вот он тогда торговал их образами, да, а сейчас он торгует ненавистью к Польше. Есть у нас люди, которые, естественно, торгуют ненавистью к американцам. Я подчеркиваю, ненавистью к американцам нельзя торговать. К той идеологии, которая сейчас захватила США, я испытываю самые негативные чувства. Это, безусловно, идеология антихристианская, поэтому много лет не было ни одной позитивной статьи о Русской Православной Церкви в американской печати, кроме нескольких специализированных христианских изданий. Вот. Но я ненавижу идеологию, а у нас есть люди, которые прямо говорят о ненависти к народу. Это нарушение евангельского принципа, да, я уверен, что наши слушатели его помнят. Люби грешника, но ненавидь грех. Вот идеология, которая сегодня захватила США, Евросоюз, некоторых их союзников, таких как Канада и Австралия, они формально не входят ни в НАТО, ни в Евросоюз, но это тоже очень враждебно к нам относящиеся страны. Почему они враждебны? Не потому, что там живут люди, которые говорят на английском или на польском, или на немецком, а потому, что их умы, их университеты, их СМИ захватила идеология, я называю ее третьим тоталитаризмом, ультралиберальным тоталитаризмом, когда этого был тоталитаризм ультранационалистический, то есть фашистский, как был тоталитаризм ультрасоциалистический, то есть тот самый большевизм, который, вы знаете, что сделал с Русской Православной Церковью в первой половине 20 века. Вот сейчас появился тоталитаризм ультралиберальный. Они, естественно, выросли, одна из этих гадостей из, значит, национализма, вторая из либерализма, третья из социализма. Все три эти идеологии первоначальные. Либерализм, социализм, национализм. В них было много неплохого. Я имею в виду, конечно, национализм не в советском, не в ленинском понимании, а если вы в Европу поедете, то вы услышите, что слово «нэшнализм» или по-французски «национализм» там не имеет того негативного флёра, который он имеет в России. Этот негативный флёр придал ему Ленин, который очень не любил тех социал-демократов, которые поддержали свои армии во время Первой мировой войны. Он их вот обозвал националистами, и с тех пор это слово у нас ругательное. Вот. Но проблема в том, что действительно вот эти все три тоталитарные идеологии, выросшие из либерализма, социализма, национализма, они действительно в первую очередь стремились уничтожить религию, в первую очередь они стремились уничтожить людей верующих, сломать их волю. Почему? Потому что тоталитарные идеологии, они претендуют в душе человека на тот самый уголок, на ту самую глубину, которую у нормального человека занимает религия. То есть они требуют от человека жертвенности. Они обещают человеку рай. Только вот тоталитарные идеологии обещают его не на небе, а уже здесь. И не в церкви, и не в служении другим людям, а вот в этом самом каждому по потребностям, да, что, в общем-то, обман, потому что потребности могут расширяться до бесконечности. Вот в чем проблема. И тут я могу привести вам пример. Ну, многие люди думают, что, скажем, современная Канада враждебна нам, потому что там живут этнические украинцы. Поверьте, я был в Канаде в конце 80-х годов, когда живы были вот те самые бандеровцы, настоящие бандеровцы, которые вместе с Бандерой, со Степаном Андреевичем этим самым, воевали против Красной Армии, бежали, те, кому это удалось, бежали или отсидели в лагерях и потом уехали. Вот, они переселились в Канаду, и тогда, в конце 80-х годов, они говорили о том, что случилось с ними в, ну, значит, 40-50 лет назад, ну, с таким тоном, как будто это все дело прошлое, и его надо забыть. И повода для ненависти эта история не дает. Так они говорили. Это настоящие бандеровцы были. А сегодня мы имеем их детей, внуков, которые, конечно же, уже почти растворились в англоязычном, франкоязычном канадском обществе. А русофобия в Канаде выросла. Тогда, в конце 80-х годов, отношения Советского Союза и Канады были намного лучше, чем отношения Советского Союза и США. А сегодня у нас с Канадой отношения еще хуже, чем с Вашингтоном. Почему? Не потому, что в Канаде стало больше украинцев, их не стало больше, и, как я сказал, те самые настоящие бандеровцы вымерли, а на смену им пришли дети, внуки, которые, в общем-то, многие Украину-то никогда не видели. Нет, не из-за украинцев нас ненавидит сегодня Канада, а именно из-за этой самой ультралиберальной идеологии, которую представляет их премьер Джастин Трюдо, полная противоположность своему отцу, Пьеру Трюдо, который был другом Советского Союза. Вот. Джастин Трюдо, будучи ультралибералом и исповедуя все эти чудовищные догмы, что, значит, нам нужно уменьшить количество людей на Земле, поэтому гомосексуализм это якобы нормально, что нам нужно спасать виды, вот этот весь, знаете, зеленый фашизм. Пусть живут животные, но умирает человек. Вот. И часть вот этого ультралиберального мировоззрения – это ненависть к России, Китаю, крупным странам, которые теоретически могут помешать этой идеологии завоевать весь мир. Вот, вот откуда берется русофобия в сегодняшней Канаде. И, к сожалению, вот эта ультралиберальная идеология, она в какой-то момент решила использовать украинских, местных украинских националистов как союзников, потому что это очень удобно. Национальные чувства очень горячие, да, и часто люди начинают мстить за какие-то обиды, нанесенные 100-200 лет назад. Это все, конечно, чувства абсолютно нехристианские и недостойные, недостойные настоящего цивилизованного человека, но они есть, к сожалению, есть. Вот, ну, все-таки... Я возвращаюсь к теме нашей передачи «Любить не ближнего». Вот одно из очень важных качеств, которое, мне кажется, должен проявлять современный христианин, это способность прощать, способность, вот о которой писал и Антоний Суржский, увидеть в человеке не то, не тот момент, где он, может быть, оступился или сделал вам что-то неприятное, а тот момент, когда этот человек был на высоте. Ну вот передо мной новая книга, прекрасная новая книга, изданная, значит, телеканалом «Спас». Оказывается, у него есть, как бы, наверное, свое собственное издательство, или как раз он имеет свою собственную полиграфическую базу, замечательно. Юлия Варенцова «День ангела. Рассказы о святых». Если честно, я эту книгу брал немножко со страхом, потому что Юлия Варенцова, я помню ее по факультету журналистики, был долгий период, когда она работала с, значит, с НТВ Гусинского и с его звездами так называемыми, вот, с людьми, которые делали программу «Намедни» и так далее, и так далее. Я немножко боялся, мне казалось, ну, как же так, вот Парфенов, да, ведущий программы «Намедни», ее сюжеты с ним, может быть, она что-то из этого принесла и в свою работу на канале «Спас», или в эту книгу, и нет, ничего подобного, прекрасная книга с очень важными для нас своевременными биографиями и святых Бориса и Глеба, и святителей московских Петра и Алексия, и грузинской главной святой, да, Нино. Очень-очень мудрая и ценная книга. Здесь она, кстати, цитирует замечательно, просто цитирует Дмитрия Владихина, автора нашей радиостанции. Позволю себе процитировать несколько абзацев из этой книги. Вот что пишет Юлия Варенцова. «После смерти великого князя Ивана Красного именно святитель Алексий был назначен регентом при 9-летнем княжиче Дмитрии, будущем Дмитрии Донском. Другими словами, глава русской церкви фактически стал главой тогдашней кремлевской администрации». Вот интересный момент, да, о котором мало говорили в советское время. Но эта история немножко перекликается с 17 веком, когда патриарх Филарет, отец государя, вот, избранного царя Михаила Романова, ну, тоже практически руководил страной. И вот как видит эту ситуацию Дмитрий Володихин. Комментарий приводит в своей книге Юлия Варенцова. Случай редкий, но поскольку вокруг него существовала коалиция из мощных боярских родов Москвы, это было возможно. Во-первых, великий князь Иван Красный своей духовной назначил Алексия опекуном Дмитрия. Алексий, митрополит Алексий, вынужден был в любом случае принять это бремя на себя, хотя бы потому, что такова была последняя воля великого князя. Но, безусловно, Алексий еще и был человеком, который очень тонко понимал московский политический курс, во многом его и формировал, поскольку он сам происходил из московского боярства. Конец цитаты. Вот такое, я бы сказал, зрелое христианское понимание истории и христианское понимание политики. Да, церковь не вмешивается в политику, это одно из правил. Церковь формирует не политику, а ту основу, без которой, собственно говоря, настоящей политики не может быть. Она формирует нравственную основу жизни общества, из которой уже вытекает и политическая, как раньше говорили, надстройка. Обратите внимание, почему все-таки именно в Европе, в христианском мире, мы с вами выяснили еще в начале нашей передачи, что исторически Европа – это христианский мир. Границы христианского мира были границами Европы. Почему именно в ней появилось все-таки такое явление, как демократия? Сегодня угасающая, но два века бывшая путеводной звездой для огромной части человечества. Да потому что демократия начинается с признания заслуг другого. Со смирения она начинается. В сомнении в собственной правоте. Зачем устраивать выборы, если вы уверены, что вы правы? Выборы существуют для того, чтобы вы могли проверить себя, узнать, насколько ваше мнение поддерживается другими людьми. Это возможно только в том случае, если вы согласны стать одним из многих, а может быть даже и признать то, что другие люди разумнее вас. Это вполне христианское смирение, поэтому не случайно демократия возникла в Европе. И не в античное время она возникла, намного позже. То, что мы видели в Афинах, это было, во-первых, это существовало недолго, и это был один изолированный полис. В-третьих, историки доказали, что эта демократия была на самом деле олигархией и постоянно подвергалась опасности разрушения. Вот. Ну, тем не менее, наверное, нам надо подводить итог нашей передачи. Скажу так, любить не ближнего очень трудно, но необходимо. Особенно, если это бывший ближний, тот человек, с которым вас связывает важное прошлое. И это, если это ваш соотечественник, если это бывший член вашей семьи. Да, это трудно, но это нужно преодолевать. И здесь нам, конечно же, Господь в помощь. Ну, а на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу передачу. Благодарю вас за внимание. За то терпение, я уверен, с которым вы послушали мои, может быть, не всегда, не для всех приятные аргументы. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры. В эфире была программа «Русская планета за неделю» и ее ведущий Дмитрий Бабич.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.